Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Большое видится на расстоянии, и когда привычка воспринимать христианскую религию как нечто само собой разумеющееся становится слишком уж сильной, можно просто остановиться и подумать. Это ведь невообразимо. Весь строй нашей культуры, сам дух нашей жизни стоит на одном невероятном, но реальном факте. Бог, ставший человеком, пожертвовал собой ради людей. Едва ли мы найдем что-то подобное в других религиозных системах. Да, многие религии расскажут нам о том, как Бог напрямую действует в нашей жизни, но ни одна о том, что Он настолько унизил себя, чтобы возвысить нас. История о доблестном, мудром и справедливом короле, выигравшем сражение, может глубоко тронуть. Но история о короле, который выиграл сражение тем, что сам умер, чтобы сохранить своих подданных, не может не разорвать шаблон. Как тут не вспомнить мысль, которая в разной форме встречается у многих великих святых? Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. И тут же, следующим шагом, приходится вспомнить, что это история не торжественная, не парадная. Это история самопожертвования, а значит, история настоящей любви. И не случайно именно к таким размышлениям обращается выдающийся пастор 20 века митрополит Антоний Сурожский. Ведь о чем бы он ни говорил, он говорит о любви. Давайте послушаем.
В этот мир вступает Господь для спасения его. Я хочу вам вычитать одно место из Лактанция, из его сочинения о гневе Божьем, где он ставит вопрос о том, что может Бог сделать по отношению ко злу. Или Бог хочет удалить от нас зло и не может. Или может и не хочет. Или не хочет и не может. Или хочет и не может. Если хочет и не может, то это слабость, не свойственная Богу. Если может и не хочет, то это зависть, которая не свойственна Богу, столько же, как и слабость. Если не может и не хочет, то это вместе и слабость, и зависть. Если хочет и может, то почему не удаляет его от нас? И зачем столько зла в мире? Здесь речь идет о зле, как бы в двояком смысле этого слова. Мы называем злом несчастье, горе, страдание, пожар, войну. Но с другой стороны, зло имеет то значение, над которым я настаивал, это потеря Бога, от которого все идет. Существование зла, наш плен, наше бессилие. И вот как мы можем ответить на поставленный здесь лактанцием вопрос? Вы, наверное, помните из жития протопопа Аввакума, им самим написанного, как оно названо, о извечном совете, который предшествовал сотворению мира. Как отец, обращаясь к сыну своему, говорит: «Сотворим мир». И сын отвечает: «Да, отче». И продолжает отец: «Да». Но этот мир от нас отпадет. Я сейчас не цитирую, а только передаю мысль. Мир от нас отпадет, человек отвернется от нас, и тебе придется стать человеком для того, чтобы его спасти. И сын отвечает: «Да, отче, пусть будет так, и сотворен мир». И вот тут я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную вещь, как мне кажется. Это то, что Бог творит мир решением своим, но как бы без согласия того мира, который он вызывает к бытию. Если это было бы действием силы и власти, то это было бы очень страшно. Потому что Бог тогда своей властью и силой принудил бы мирозданию явиться из ничего. И это мироздание, которое не просилось к бытию, было бы подчинено всей трагедии, о которой мы читаем в Священном Писании, и которую мы испытываем временами так страшно, а временами гораздо менее чувствительно и, однако, так реально. Бог творит мир не властью. Бог творит мир по любви. Он ставит рядом с собой целое бытие, которому он дает самостоятельность, которому он дает право самоопределения, свободу, право быть собой, как бы ни понимало это бытие, что значит это слово «быть собой». В этом смысле, в момент, когда Бог творит мир, Он дает ему право самостоятельности, даже право отвернуться от Него самого. И этот мир, который зависит только от Божьей любви, может эту любовь попирать, от нее отказываться, от нее отвлекаться. Но этот акт творения, поскольку это есть дело божественной любви, является как бы уже жертвой Божией. Он себя отдает этому миру, а мир властен его не принять, его отвергнуть. Не только потерять по недоразумению, потому что он соблазнен, но сознательно отвернуться от него, отказаться, отречься от него. И Бог на это идет, зная, что будет. Но с другой стороны, это односторонний акт творения, в котором тварь не участвует согласием. Тварь не спрашивает, хочешь ли ты войти в бытие, хочешь ты быть любимой, хочешь ты в ответ любить Бога всем своим существом, готова ли ты преображаться от силы в силу, пока ты не дойдешь до такой меры, которую апостол описывает, и Бог будет всем во всем, и мы будем познаны, как Он нас познает. Это единственный случай, когда Бог действует как бы независимо от того, как тварь отзовется на его действие. И, естественно, твари тогда не было, которую можно было бы спросить о согласии. Но Бог в своей премудрости знал, что когда тварь появится, она появится в такой красоте и славе, и совершенстве, что она возликует, и что на любовь она ответит любовью, но еще не зрелой, не любовью святости, а любовью невинности. И когда эта тварь отпадает от Бога, то Бог уже односторонне не может действовать, потому что если Он действовал бы даже во спасение этой твари односторонне, то Он бы нарушил бы основной закон бытия своего и твари – свободу, право быть самим собой. И результат этого, если задуматься, такой страшный, что потому что Бог своей волей, скажу, односторонне создал мир и человека, то когда мир и человек отпали от своей славы, когда человек изменил и вместе с собой увлек все творение в трагедию, то Бог должен был на себя взять ответственность за свой творческий акт и за дар свободы, который Он одарил тварь. Бог берет на себя всю ответственность за все последствия своего творческого акта и дара свободы тем, что Сын Божии, Господь Иисус Христос, творческое слово, из которого родился весь мир, становится человеком и вступает в этот трагический мир, изуродованный, раненый, потерявший свой путь. И мы видим, воочию мы видим, что Бог себя в тот момент своей твари отдает беззаветно, отдает себя этой твари, которая отчасти его потеряла, но отчасти отреклась от него, отвернулась хотя бы от него. Пусть она была обманута, но приняла обман, не осталась верной изначальной любви, что Бог вступает в этот мир и нам показывает воочию, что представляет собой любовь. Любовь, которая себя отдает, которая делает себя беззащитной, уязвимой до конца. И это мы видим в яслях вифлеемских. Сам Бог, воплотившийся, Бог, ставший человеком, лежит, как младенец, который зависит от жалости, от любви и от ненависти людской. И с первого момента в Священном Писании мы видим это, воочию видим. Мы видим Божию Матерь, окружающую своего младенца неизреченной любовью и благоговейной, трепетной любовью, потому что она знает, что из нее родился Сын Божий, действием Святого Духа, как ей было сказано ангелом благовестия. Иосиф – обручник, которому поручена забота о ней и о новорожденном Сыне Божьем, ставшем Сыном Человеческим. Мы видим, как пастухи, простите сердце, узнавшие от ангелов, что пришел на свет, в свет Спаситель мира, что Бог теперь среди них живет. Вы, наверное, помните, как в Евангелии сказано, что имя Христа или звание Христа – это Эммануил, с нами Бог, приходит преклониться перед Ним. Вы помните, как мудрецы приходят, умудренные своей наукой, поклониться перед тем, который является премудростью истинной и спасением. Но наряду с этим, вы помните, как Ирод посылает своих воинов в область Вифлеемскую избить всех младенцев моложе 2 лет, потому что он узнал от волхвов, когда им было первое слово о приходе нового царя иудейского, что это было 2 года перед тем, и поэтому все дети, которые могли бы быть будущим царем иудейским, то есть его сместить и его наследников сместить, должны умереть. Евангелие нам повторяет слова Ветхого Завета: «И плач, и вопль в раме. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет». И младенец лежит в яслях, совершенно отданный, зависящий всецело от любви или от ненависти, бессильный себя защитить, уязвимый до конца. Явление Божьей любви, воплощенная божественная любовь, вот какова она. Она сияет в бессилии своем, она торжествует жертвой своей, отдачей своей всем.
Это был голос митрополита Антония Сурожского. Фрагмент архивной записи его беседы о вере. Повторимся, разговор о Христе – это разговор о любви. Не в ее сентиментальном изводе, а в том, что выражено словами самого Христа. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Так говорит воплотившийся Бог, и значит, это не просто красивый моральный призыв, это суть вещей. Так устроено все существующее. От этих слов невозможно отмахнуться, невозможно принять просто как цитату или бытовую мудрость. Особенно если вспомнить, что следование Христу, то есть уподобление Ему в каждом поступке, это и есть то, что называется жить по-христиански. Слова Христа о любви как готовности положить душу свою за друзей своих обычно вызывают ассоциации с физическим самопожертвованием, с готовностью людей умирать ради других, например, в годы войны. И тут же справедлив вопрос, что же эти слова только о физической смерти и нужно, простите, ее специально искать? Конечно же, нет. В Библии душа часто выступает как синоним внутреннего «я» человека. И в этом контексте евангельский призыв обретает смысл, который каждый может применить к себе в своей повседневной жизни. Пожертвовать своим «я», своим «эго» ради другого. Поставить в центр жизни не себя, а ближнего. Легко сказать, а вот исполнить. Наверное, к решению этой высокой религиозной задачи не подступиться без понимания, собственно, религиозного смысла самого этого понятия – душа. Удивительным образом связаны три темы – вера в Бога, жизнь души и отношения с ближними. Быть может, только в таком единстве начинается понимание каждой из них в отдельности. Об этом наш следующий сюжет. Аудиоверсия программы из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов».
Каждый человек носит внутри себя один неизбежный вопрос. Неужели я умру? Против этого утверждения восстает все человеческое естество, жаждущее жизни. Но здесь же, рядом, ясное понимание того, что первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти. Неизбежность смерти и невозможность приложить к своей личности этот страшный факт рождают серьезную проблему, которая разрешается религиозной верой в бессмертие души. В древних языках, иврите, древнегреческом, латыни, слово «душа» происходит от глагола «дышать». Душа – это нечто тонкое, едва уловимое. Однако именно невидимая душа оживляет физическое тело. Пока дышит человек, он живет. В древних текстах нередко словом «душа» назывался человек, ведь душа и есть самое главное сокровище человека. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою, говорит Иисус? В Библии слово «душа» – синоним внутреннего «я» человека, которое сохраняется и после смерти тела. Любое действие, любое сказанное слово налагает определенный отпечаток на душу. Ежедневно и ежеминутно совершая выбор между добрым и злым, душа с каждым годом все более определяется в своей направленности. Из малых дел рождаются великие свершения, а даже малая ложь открывает широкие врата для потоков нечистоты. По единогласным свидетельствам тех, кто переживал состояние клинической смерти, в момент кончины вся жизнь проносится перед глазами, словно кинофильм. Что это, как не зрение собственной души, на которой отпечаталось все, чем она жила? Пословица «чужая душа потемки» не так уж проста. У души действительно есть глубина, недоступная постороннему взору. Именно на этой потаенной глубине находится центр личности, сердцевина, сердце. Но не физический, а духовный орган средоточия всей человеческой жизни. Именно это сердце задает определенный тон жизни. От озлобленного сердца исходят помышления лукавства, предательства, обиды. Жестокое сердце все видит сквозь призму собственной злобы. «Что ты хнычешь?» – спросил Кай. «Какая ты сейчас некрасивая! Фу!» – закричал он вдруг. «Эту розу точит червь! Посмотри, а та совсем кривая! Какие гадкие розы! Ничуть не лучше ящиков, в которых они торчат!» Все доброе и прекрасное почти исчезало. Но все ничтожное и отвратительное особенно бросалось в глаза и становилось еще безобразнее. Чудесные пейзажи казались вареным шпинатом, а лучшие из людей – уродами. чудилось, будто они стоят вверх ногами, без животов, а лица их так искажались, что их нельзя было узнать. Но стоило прикоснуться этой обмороженной душе к горящему любовью сердцу, и лед растаял. Кривизна греха упала с глаз, и обновленный в покаянных слезах душе снова предстал мир Божий во всей своей красоте. Кай и Герда взялись за руки и вышли из дворца. Они вошли в город, в котором жила бабушка. Потом поднялись по лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Часы тикали, тик-так, а стрелки все так же двигались. Но, проходя в дверь, они заметили, что выросли и стали взрослыми. Розы цвели на желобке и заглядывали в открытые окна. Бабушка сидела на солнышке и вслух читала Евангелие. «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Так сидели они, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. А на дворе стояло теплое, благодатное лето. Ведь только дарованный Богом любовью, горячий, искренний, самоотверженный, как у Герды, и можно сложить слово «вечность». То самое слово, которое никогда не получится у снежной королевы. То самое слово, которое для души человека самая родная стихия.
Это была аудиоверсия программы из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов». Сюжет, посвященный слову «душа». Душа может болеть так же, как тело. Задолго до того, как об этом стали говорить психологи, об этом сказали большинство религий. И это позитивное знание, потому что там, где есть осознание болезни, есть первый шаг к исцелению. Недугами души в христианстве называются страсти, захватывающие человека желания, которые могут касаться любой сферы человеческой жизни. И тут же справедливым может быть еще один вопрос. Что же, вовсе ничего не желать? Пребывать в такой апатии, в равнодушии? Как же тогда быть человеком? Пастор 20 века, архимандрит Виктор Мамонтов, обращается к этой теме и говорит о том, что это вопрос верной иерархии собственных желаний, а значит, жизненных целей. Об этом отец Виктор размышляет на страницах книги «Таинство жизни» в главе «О страстях». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Французский православный богослов Оливье Клеман в книге «Истоки» создает некую целостную картину святоотеческой антропологии. Это описание тех прозрений о человеке, которые были даны святыми отцами. Мне очень понравилась мысль, что человек по природе своей имеет в себе некую страстную часть души. Страсть, в каком-то смысле, является некой жизненной силой человека. Вся беда человека в том, что его природа исказилась. Он призван был всегда подчинять низшее высшему. А через падение в человеке произошло обратное. Низшая часть человека подчиняет себе высшую – ум, дух и совесть. Страсти сами по себе, если они обращены к какой-то правильной цели, могут хорошо послужить. Можно привести примеры из жизни, когда очень страстный человек своей страстью служит добру. В нашем приходе есть Александр. Он страстно любит собирать лекарственные травы, зная о них все, и делает это для других. Он лечит всех, кому только может помочь, и делает это совершенно безвозмездно. Он буквально бросается на помощь к любому страдающему от недуга человеку. Этот человек выглядит ревнителем. Он очень хочет сделать дело хорошо и все силы отдает этому, забывая про себя. Он часто бывает усталый, замерзший, но ему хочется помочь людям, и у него это получается прекрасно. Есть ревность о помощи. Он делает это так легко, радостно. Все люди, когда принимают его дары, тоже как бы пропитываются его радостью. Он очень и очень старается помочь человеку, и Господь дает ему вдохновение на это, потому что в сердце его только чистое пожелание добра. Там нет никакой корысти, ожидания, что его поблагодарят. Он стесняется благодарности, а старается все время служить и служить и служить. Все удивляются, где он находит такие силы для этого. Он внешне немощный и болезненный человек, но по слову апостольскому, сила Божия совершается в немощи. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 12, стих 9. Верующим людям понятно, что не своей силой он это делает, а силой Божьей. Все потому, что у него есть святое желание послужить ближнему. Но бывают другие случаи, когда в человеке некая страсть начинает расти безудержно, становится необузданной. Это напоминает телегу, которая обычно едет на четырех колесах. А когда три исчезают, начинает плестись на одном колесе. Человек – сложная натура. Одна страсть может вытеснить другие. Например, если человек одолевается властолюбием, то очень сильная страсть может вытеснить слабости человека. Изнеженность, ленность, нерешительность. Человек снаружи будет казаться добродетельным, но на самом деле это просто проявление какой-то одной страсти. В чем порок страсти? В том, что страсть всегда слепа. Она не способна обдумывать, взвешивать, думать о последствиях. Это есть слепое, безудержное стремление к чему-то. Человек не размышляет ни о путях, ни о средствах. Так, например, тот, кто обуревается сребролюбием, может вполне начать уничтожать других людей. При тех отношениях, которые царствуют в экономическом мире, особенно на стадии раннего капитализма, человек, одержимый страстью сребролюбия, превращается в какого-то безжалостного монстра, который может растоптать нескончаемое число человеческих жизней. В тот момент, когда человек перестает соотносить свою страсть с неким критерием добра и зла, то есть когда человек уже не задается вопросом, можно ли так поступать или нельзя, в тот момент человек становится притягателем и носителем зла. Ни в коем случае нельзя сказать, что проявление страсти – это проявление свободы человека. Наоборот, это полное рабство. Николай Бердяев говорил, что страсть – это длительная и интеллектуализированная эмоция. То есть, хотя сама она лишена рассудка, но рассудок она полностью искажает, подчиняет его себе. В итоге рассудок полностью работает вне каких-то этических критериев для достижения собственных целей. Любая страсть, которая выходит за пределы и не подчиняется духу, всегда является носителем и умножителем зла в этом мире, потому что одержимый ею человек старается подчинить себе другого человека. Поэтому страсть всегда является насилием над другим человеком. А где насилие, там, конечно, нет любви, там есть сопротивление, страдание, злоба. Закономерный путь, по которому ведет человека страсть, это постепенная потеря внутренней свободы. Вершина внутренней свободы состоит в полноте духовной жизни, где все силы человека и внутреннего, и внешнего подчиняются любви к Богу и ближнему, когда все служит этому. Но начало внутренней свободы – это когда человек может определенным образом чему-то в себе и вне себя сказать «да», а чему-то сказать «нет» и стоять на этой позиции сделанного выбора. Когда страсть овладевает человеком, то она уже эти «да» и «нет» говорит за человека. Это, конечно, большая утрата. Если человек утратил внутреннюю свободу, то он становится неспособным поделиться свободой и достоинством с другой личностью. Тогда он хочет этой личностью завладеть, а это, в принципе, никогда невозможно. Современный мир в каком-то смысле является образцовой картиной безуспешной борьбы со злом. Эта безуспешность определяется тем, что одно насилие люди пытаются подавить и уничтожить другим насилием. Мы видим, что эта позиция является неким порочным кругом, некой безысходностью – При этом от нее очень трудно отказаться. Когда мы вчитываемся в слова Николая Бердяева о том, что зло побеждается изнутри, то понимаем, что он говорит о процессе покаяния. Когда человек осознает, что он является носителем зла, что душа его захвачена злом, он может обратиться к Богу и вырваться из порочного круга.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».